В эфире передача «Общая Родина».
Друзья, в эти дни отметили иудаисты Рош-Ашана или еврейский Новый год, один из самых значимых праздников в иудаизме. И сегодняшние исторические хроники посвящены иудаизму, христианству и праздникам, которые можно праздновать вместе. Празднества начинались вечером 15 сентября, закончились 17 сентября, вот буквально недавно. Рош-Ашана празднуется в течение двух дней, но они считаются как один и называются Йома Арихата, длинный день. Считается, что на Рош-Ашана произошло сотворение первого человека Адама, сотворение Евы и одновременно, увы, изгнание их из рая. Недолго они там побыли. В эти дни, учит еврейская традиция, на небесах выносится решение, кому жить, а кому умереть. Молитвенные службы в эти дни у евреев должны повлиять на решение Творца. В богослужении на этот праздник преобладают мотивы самоанализа и покаяния. Тем не менее, искренняя вера в то, что Господь желает всем добра и благополучия, превращает этот день в праздник. Немаловажно пожелать друг другу быть вписанными в книгу жизни, куда Всевышний записывает имена праведных, кому суждено прожить следующий год. С этого дня начинаются 10 дней молитв и раскаяния, называемые «Дни трепета» или 10 дней раскаяния, которые заканчиваются Йом-Кипуром, судным днем. Все, кто исповедует иудаизм, с праздником Рош-Ашана, с еврейским Новым годом. Ну, а для всех остальных, кроме этого, есть еще материалы. Не только мои, Владимира Терентьева, но также и Михаила Невольна. Сейчас послушайте и Якова Кротова о том, как это сплетается с нашей христианской традицией. Исторические хроники, еврейский Новый год и остальные праздники. А самое главное, кто из нас настоящий еврей или настоящий христианин? Очень советую дослушать до конца. Сильно удивитесь.
Never. Добрый день. Прежде всего хочу поздравить тех, кто отмечает новогодние праздники. Это так называемый Рош Хашана, Новый год по еврейскому календарю. Те, кто исповедует иудаизм, обычно придерживаются именно этого календаря, ну и, естественно, празднуют все праздники по нему. Есть там и общие такие праздники, которые во всех календарях есть, там, тот же Новый год. Он фактически всеми народами празднуется, но в разное время. Есть наш календарь, по которому мы живем, есть еврейский календарь, вот сейчас Новый год, там есть китайский. Но Новый год так или иначе везде встречается. Кстати, в России долгое время праздновали вообще с 1 сентября. Я, кстати, так и проживаю в этом режиме как-то, поскольку все время с учебным процессом связан. Так для меня как-то чисто психологически Новый год 1 сентября. Вот когда рухнул железный занавес, а может даже чуть раньше, я помню, мы были очень увлечены этими разными календарями. Сейчас как-то это немножко утихло даже. Вот я помню, где-то в 90-е годы все повально поздравляли друг друга вот по китайскому календарю, там то с годом свиньи, там лошади, обезьяны, я уж не помню всех этих зверей, но в зависимости от того, какой год там наступал, вот по восточному календарю все обязательно дарили какие-то там фигурки, статуэтки. В христианской традиции есть, естественно, свои праздники, но есть деноминации такие, да, которые вот большое значение продают и ветхозаветным праздникам, там, ну там, Пурим, да, вот какие мы знаем, праздник Кущи, вот этот Рош Хашана, ветхозаветный Новый год и так далее. Это, как правило, такое движение мессианских евреев, так называемое, да, то есть это христиан вот из еврейской традиции, которые, ну, как бы стараются возвратиться к традициям первых вот этих христианских общин, которые на Ближнем Востоке появлялись. Ну вот, на мой взгляд, это иногда выглядит как-то немножко искусственным и не очень приживается. Ну, тогда все-таки ученики Иисуса были, ну, апостолы прежде всего, да, они все воспитывались вот в той традиции еврейского вот народа. Да. Естественно, что они отмечали все праздники, которые в Ветхом Завете упоминались и праздновались в Израиле, ну, где они и жили, да. Люди, ставшие последователями Иисуса, не из евреев, они чуть позже, да, на несколько лет появились, и даже тогда пришлось специально в Иерусалиме проводить собор, чтобы выяснить, а как же вообще-то с ними быть, как ужиться вот в одних общинах тем, кто вырос вот в стремлении соблюдать закон, следуя определенным традициям, пищевым ограничениям, и теми, кто вообще-то о нем даже и не слышал, вот просто стал христианином. Вот изначально, на мой взгляд, вот эта вот задача, идея мессианского движения была абсолютно мне понятна, правильна среди христиан. То есть это как привести в церковь к вере христианской те, кто вырос в иудейской традиции. Помочь им поверить в Мессию, что Иисус – это вот и есть Христос. Часто вот сейчас уже получается так, что проповедь происходит не столько среди тех, кто живет в этих еврейских традициях, сколько среди людей, которые вообще не знают, что это за ветхозаветные традиции, что они обозначают. Получается ведь одно дело, когда людям, традиционно празднующим тот или иной день, стараются объяснить, что это значит, рассказывают о связи Ветхого Завета со сложившимися традициями Нового Завета, с Евангелием. А другое дело, когда вот сегодня часто людей, далеких вообще от этих ветхозаветных традиций, еврейских праздников, сначала учат их соблюдать, а потом уже надо долго объяснять, что это значит. Ну, иногда это какие-то совсем уж странные формы принимает. Мне вот приходилось, например, бывать в общинах, где, ну, почему-то принято петь на иврите и молиться на иврите, хотя среди прихожан никто этот язык даже и не знает. Казалось бы, зачем это тогда нужно? Мне приходилось видеть общины в разных, причем странах, тоже такие мессианские, которые, ну, обязательно вывешивают флаг государства Израиль во время богослужений. Причем, ну, сама община находится где-нибудь в Германии, там, в Финляндии, в России. То есть, как-то это не очень логично, но это их дело, людям нравится, я не хочу их как-то указывать им, потому что в чужой монастырь, как говорится, со своим уставом не ходит. Но мне это кажется немножко странно. Лично для меня я бы, наверное, как-то не очень хотел, чтобы в церкви вывешивались флаги каких-то других государств. Да и свой-то флаг тоже, я считаю, не очень уместен. У нас не принято вывешивать. Ну, есть страны, где вот там национальный флаг принято вывешивать в церкви. На мой взгляд, вот в этих вот празднованиях таких вот есть какая-то нелогичность. Ну, во-первых, если уж кто-то действительно старается соблюдать еврейские праздники, традиции времен апостолов, как-то вот это очень уважать, это правильное, понятное стремление, но уж тогда помимо праздников было бы логично соблюдать и другие требования закона. Это ограничения в еде, в одежде, там, из каких тканей она должна быть, а то как-то немножко странно, когда там люди собираются и вроде бы празднуют по еврейской традиции что-то, говоря, что надо уважать там это, а потом приходят домой и едят, например, сало там. Ну, как-то это немножко в моей голове не укладывается. Ну, и во-вторых, если уж мы говорим о еврейских традициях того времени, да, вот времен апостолов, то многие уже традиционно сложившиеся христианские какие-то обычаи, праздники, которые сложились уже вот за века существования церкви, очень трудно вписываются туда. Ну, уже просто все по-другому стало развиваться. Ну, например, Рождество – праздник. Он отмечается всеми абсолютно христианами. Но, как известно, евреи вообще не праздновали. Ну, понятно, что они не праздновали Рождество, они вообще не отмечали дни рождения. Традиционно вы нигде там в Ветхом Завете не найдете какие-то праздники, посвященные дню рождения. Это было совершенно нетрадиционно для того времени, и поэтому как-то уж тогда и Рождество, наверное, не нужно праздновать. Ну, трудно как-то это все совместить. Я при этом прошу понять меня правильно. Я, конечно, не против того, чтобы соблюдать те или иные праздники. Более того, я за то, чтобы поздравлять обязательно друг друга с праздниками. Вот, например, с еврейским Новым годом. Кто по нему живет, я искренне поздравляю. У меня, например, есть соседи из Средней Азии, рядом тут со мной живут, и я их поздравляю с некоторыми мусульманскими праздниками. Я знаю, что для них это особые дни, они всегда как-то к этому готовятся, я их обязательно стараюсь поздравить. Это не значит, что я мусульманин, просто я уважаю их традиции, их праздники. Я лишь за то, чтобы не впадать в какую-то крайность, не пытаясь одновременно что-то все смешать, праздновать, как у нас это мы любим делать, Новый год по несколько раз в год. Сначала по еврейскому, потом по китайскому, потом по нашему календарю, а еще и какой-нибудь там совсем отслеживать экзотический календарь, например, там индейцев племени майя или еще что-нибудь в этом роде.
Здравствуйте, у микрофона Яков Кротов. Можно ли быть христианином и евреем? Можно ли быть евреем и одновременно христианином? Что такое иудаизм? Как он отличается от христианства? Почему это разные вещи, когда разделились пути церкви и синагоги? А когда стали, собственно, задавать эти вопросы? Ведь не всегда в истории христианства об этом спрашивали. Очень не всегда. Можно даже с уверенностью сказать, что это недавнее явление, такие вопросы. Самое позднее 19 век, самое раннее, пожалуй, 18 век. Потому что, когда апостол Павел говорит о иудаизме и язычестве, он говорит именно об иудаизме и язычестве. Точнее так, слово «иудаизм» он не знает. Он знает иудеев конкретных, и он знает язычников. Обобщающие термины отсутствуют. Нет и слова «христианство». Есть слово «христиане», слово «новое», слово «издевательское», но оно еще не получило широкого хождения, и у Павла его нету. А вот так, чтобы абстрактно, иудаизм, христианство и так далее, это действительно все проблематика XIX века, живая и для нас настолько, насколько наше время является продолжением XIX столетия. А наше время является продолжением XIX столетия в нескольких очень важных отношениях. Не в том смысле, что наш век тоже век науки. В отношении науки наш век, наше время – продолжение 17-го столетия. Это был век взрыва науки, появления науки как мощного международного, во всяком случае, между европейскими странами, явления. Первая академия наук в Англии, первого сообщества ученых – это наука. Век промышленности? Нет, век промышленности – это 17 век, начало 18-го. Вот когда начиналась зримая, осязаемая промышленная революция, и, кстати, когда начиналось глобальное потепление из-за него. Социальный вопрос? Ну, как сказать, 11 век – вот начало социального вопроса в современном смысле слова, когда уже появляются зачатки капитализма, уже появляются первые предприниматели, купцы – именно в виде церковных движений они во многом реализуют свою идентичность. Купцы в Лионе французском, особый взгляд на христианство и так далее. А вот XIX век – это именно век национального вопроса. Только под словом «нация» здесь имеется в виду кое-что отличное от современного русского языка. Потому что, смотрите, в России, когда хотят сказать, что есть вот первый канал телевидения, и он для всей страны, то говорят, это государственный, федеральный канал. На английском скажут «national», «национальный». Когда у нас говорят «паспорт», то говорят «общегражданский паспорт», а по-немецки скажут «национальный». Слово «национальный» в странах Западной Европы в XIX веке приобрело совершенно новое значение. Чему оно противопоставлялось? Оно противопоставлялось слову «феодальный», как ни странно нам это кажется сегодня, потому что вплоть до конца XVIII века, вплоть до Великой Французской революции, не было представления о едином народе. То есть говорили французский народ, но кто входил во французский народ? Сложный вопрос, но в основном это были люди, подсудные французскому королю. Вот французский народ. А евреи, они не входили во французский народ в том числе, потому что у них были свои судьи. А духовенство, у них были свои судьи, и высший судья для французского священника или епископа – это Папа Римский. Реально в одном государстве сосуществовало несколько народов, несколько наций. И когда, скажем, стали появляться университеты в высокое средневековье, то там учащиеся студенты делились на нации. Была немецкая нация, французская нация, английская нация. Но кто имелся в виду? Евреев там не было. Еврей не мог поступить в университет. Он не входил в немецкую нацию, даже если жил в Германии. Еврей был отдельный этнос и отдельная религия, отдельное судопроизводство, отдельная система законодательства. Вот эта дробность законов и создавала ситуацию, когда не было единого гражданства. Потому что город, слово «гражданство» от слова «город» вроде бы один, а гражданства разные. И человек мог жить в Париже, а числиться гражданином Берлина или Москвы, и в случае преступления его отсылали в Москву. Или, во всяком случае, судили по московским законам, должны были бы так судить. И вот с французской революцией, когда лозунг «свобода, равенство и братство», часто над этим лозунгом смеялись даже христианские мыслители, Бердяев. Ну, правда, в 18-м году, когда все приобрело несколько кошмарный характер, он говорил: «Вы проповедуете равенство, но разве люди равны перед Богом?» Ну, и дальше излагал примитивные, понятные вещи. Но дело в том, что лозунг революции французского равенства имелось в виду не равенство мужчины и женщины, и даже не равенство капиталиста и рабочего, упаси Бог, имелось в виду равенство перед законом. Нация – это люди, которые равны перед общим национальным законом. И тогда появляется выражение «национальное законодательство». Его первым оформил Наполеон. Для России подобный же подвиг совершил Александр I. Ну, прежде всего, конечно, Михаил Сперанский, как его министр, но все-таки подвиг по праву принадлежит именно Александру Павловичу. Николай I уже продолжил. Нации – там, где есть общность закона, общность суда. Потому что в средние века человек судился по разным вопросам у самых разных судей. Как евреи в Вавилоне. Или даже, ну, собственно, Евангелие это рисует. Кто должен судить Спасителя? Кто должен судить Христа? Синедрион, потому что Спаситель арестован в Иерусалиме. В Иерусалиме евреи судились Синедрионом. Это их собственный внутренний еврейский суд. Или его должен судить Каиафа, или его должен судить Понтий Пилат. Мы видим три разных судебных инстанции, на самом деле больше, потому что еврейский суд состоял из суда первосвященника, религиозного, по религиозным вопросам, а по другим, по светским, судили старейшины. В процессе над Спасителем все это сплелось в тугой узел. Так какой он был национальности? Он был римский раб, с одной стороны, он был раб Ирода, он был и раб Синедриона, и раб первосвященников. Вот тебе и национальность. Так что, когда мы сегодня говорим, что евреи – это одно, а иудеи – это другое, мы возвращаемся в XIX век, когда появились ассимилированные евреи. То есть те евреи, которые считали, что они граждане Франции, первую очередь, они судятся по французским законам, а законы Галахи, законы еврейской Библии, законы Талмуда к ним отношения не имеют. И таких евреев было очень много. И их в первую очередь уничтожил Гитлер. Огромное 6-миллионное европейское еврейство в основном было ассимилировано. И сегодня в Нью-Йорке евреи живут, они очень разные, есть ассимилированные, а есть евреи, которые отгораживаются и живут по своему закону. И их можно осуждать, потому что это то же самое, что жить по закону ислама, по закону шариата. Там очень специфические законодательства. А извините, домострой. Чем домострой лучше Талмуда или лучше шариата? Ничем. Это жесткое патриархальное законодательство. Так что сегодня, говоря о том, как соотносятся христианство и иудаизм, надо понимать, речь идет о религиозно-национальном вопросе. Этот вопрос до сих пор не решен, потому что история – мощный живой поток. И сегодня в Израиле кто будет считаться евреем? Вот я не буду, а мой сын будет. Почему? Потому что в 1949, если не ошибаюсь, году в Израиль приехал польский еврей Даниэль Руфайзен. Он умер достаточно недавно, лет 15 назад. Еврей, настоящий еврей, полноценный. Но во время войны, спасаясь от нацистов, он стал христианином. Римокатоликом. Многие евреи находили убежище у римокатоликов, но не принимали католичество. А он искренне стал христианином. Он участвовал в партизанском движении, он помогал евреям, а потом он стал римокатолическим священником, приехал в Израиль и стал просить израильского гражданства. И только в 1972 году ему, наконец, отказали. Дело дошло до Верховного суда Израиля, который постановил, что еврей – это любой человек, который считался евреем с точки зрения Гитлера, с точки зрения так называемых Нюрнбергских законов, которые определяли еврейство с точки зрения нацизма, расовой теории, то есть до третьего колена. Но сделали поправку, если только еврей не стал священнослужителем другой религии. Имелось в виду, конечно, христианство, потому что евреев, которые бы становились буддистскими или исламскими священнослужителями, пока никто не слыхал. И Руфайзен не получил гражданство. Я священник, я не могу быть евреем, хотя по всему остальному, а кто же еще? Тогда встает вопрос, а что значит религия? Почему христианство другая религия? И вот на этот вопрос Верховный суд Израиля не дает ответа, потому что это аксиома. Христианство – отдельная религия, иудаизм – отдельная религия. Но понятно же, что это не аксиома, это предположение, это исторический факт. Но факт истории и факт религии – разные факты. Потому что факт истории – это факт горизонтали, как мы тут управляемся, а факт религии – это факт времени, которое открыто навстречу вечности. И это уже совсем другое понимание. И, конечно, в этом смысле я говорю, что христианство и иудаизм – это одна и та же религия. Более того, религиоведы подтверждают, они говорят, христианство, иудаизм и ислам – это авраамические религии, то есть это религии, которые восходят одинаково к Аврааму. Авраам – отец веры. И в этом смысле Авраам – отец одной религии. Есть одна авраамическая религия, а то, что представители разных ветвей, разных кластеров этой религии считают друг друга неправильными, это их личное дело. С точки зрения религиоведа все равно это вера Авраама, Исаака и Иакова. И с моей точки зрения, как историка религии и как верующего, ну, натурально, я иудей, христианин, еврей, ну да, и гражданин России тоже на это дело сильно не относится.
Вот как бывает в жизни, в передаче, которая готовилась к еврейскому Новому году, казалось бы, чисто проходная передача, в которой больше истории, пожалуй, и этнографии, нежели религии или смыслов, Яков Крутов, может быть, нечаянно, ну, так, видимо, сложилось, ответил на очень важный вопрос, который мучил меня, ну, не сказать 42 года, сколько я уже верующий, но очень долго, наверное, лет 20 точно. Дело в том, что разделение исторически и даже враждебность между разными ветвями общей Божьей веры в одного Бога, Это сначала, конечно, пальма первенства иудаизм, хотя он тоже сформировался, по сути дела, в современную религию уже после Христа. Потом христианство греческого разлива или католического разлива и некоторых африканских и средне-ближневосточных разливов. И потом возникший протестантизм, и в пику ему мое течение – это течение евангельских верующих. И чуть позже возникший, чем христианство, иудаизм в виде религии, на 6 веков позже – ислам. По сути дела, ведь они все, эти три ветви одного дерева веры в единого Бога. Где-то, конечно, это подмочено культом святых, троичностью божества и многими другими вещами, но, в общем, по сути дела, спроси ночью хоть еврея, хоть христианина любого разлива, а уж тем более мусульманина, Бог един, да, Шма Исраэль, Бог твой един есть. И он един, оказывается, спасибо Якову Кротову, не только в том, что вот в наших представлениях, мне кажется, Богу глубоко безразлично, что мы там о нем представляем, поскольку вряд ли это хоть сколько-нибудь похоже на правду, любое представление. А именно един для огромной массы вот этой, это, я думаю, точно больше половины человечества, которая призывает имя единого Бога, как бы оно ни звучало на национальных наречиях. Это очень важно. Соответственно, религия, то есть связью, перевод латинского слова «религия» – это связь, можно назвать именно вот это единое древо, которое между собой бывает и очень даже ссорится, но в любой семье это бывает, ссоры и даже убийства. А семья остается семьей, потому что один праотец веры, Авраам, который разговаривал с невидимым. И мы тоже что делаем, молимся? Мы разговариваем с невидимым и называем его единым Богом, монотеизм в чистом виде. Спасибо Якову Кротову, это очень интересно, и я считаю очень правильным.
Часто межрелигиозные споры начинаются с того, что давайте дадим определение. Не выйдет. Потому что дать определение молекуле худо-бедно, но можно, хотя физики здесь тоже хмыкнут. А дать определение Богу, человеку, вере невозможно. Это понятия аксиоматические, которые не подлежат определению, а сами только определяют. На практике мы видим, что неопределимо прежде всего то, кто такой человек. И, собственно, в Священном Писании Екклесиаст спрашивает, кто такой человек, что ты его посещаешь. Это в синодальном переводе «посещаешь». Но понятно, что ты вообще его замечаешь. Кто мы такие? Вы думаете, это только современные атеисты обратили внимание на бесконечный, мощный космос и какая-то жалкая пылинка, человечек, плесень? Это особенно хорошо у Вольтера в философской повести о Микромегасе. Почитайте, атеизм ужасный, но вообще-то это Екклесиаст. Любой нормальный человек это чувствует периодически и начинает задыхаться, потому что в этой огромной вселенной, в этом огромном космосе душно, душно. Не хватает разума, не хватает любви, не хватает человечности. Так появляется Авраам. Бог не обратился бы к Аврааму, если бы у того что-то не горело в душе, если бы у того не было ощущения тесноты. Поэтому он уходит от отца, поэтому бросает родину, не потому что ему там не нравится, тесно. И вдруг в Боге ему раскрывается пространство. А затем происходит обычная история. За извержением духа происходит охлаждение, и у Авраама в том числе. И мы возвращаемся, опять же, как сказано в Священном Писании, как пес на свою блевотину. Мы отяжелеваем, мы опускаемся, а потом мы опять поднимаемся, так что не надо унывать. И вот где здесь появляется нация? Когда апостол Павел боролся за право проповедовать Христа язычникам, не требуя от них обрезания, он за что боролся? За уничтожение иудаизма? Да прямо наоборот. Евреи времени Спасителя, времени апостола Павла, населяли огромную Римскую империю. Павел и Старса – это север современной Турции, отдельная огромная колония евреев в Испании, в Египте, в Греции, на Сицилии, в Италии. И все очень разные, обычно говорили на языке того народа, в котором они жили. Величайший еврейский мыслитель, современник Спасителя, Филон Александрийский, писал на греческом, как и Иосиф Флавий. Это был их родной язык. Евреи Палестины говорили на арамейском. На иврите не говорил никто. Иврит был в ходу как язык для молитвы, как санскрит, скажем, у современных индусов или церковнославянский у русских. Но кто сейчас может сказать, заказать обед в ресторане на церковнославянском? Никто. Так и с ивритом. Было разнообразие еврейских обычаев, взглядов. Это и в Евангелии упоминается, что была синагога выходцев из Киренаики, это север Африки, очень богатый, римский в основном регион, евреи из Малой Азии, евреи, собственно, иерусалимские, евреи итальянские. Они все говорили на разных языках и имели разные взгляды, очень разные. И в этом была сила еврейского народа, потому что любое разнообразие – это сила. Единство не в том, чтобы унифицировать все, а наоборот, там, где разнообразие людей, живущих вместе или связанных друг с другом, там больше простор для творчества. Это закон эволюции. Если останется всего двое людей, они вымрут. Священное Писание в этом смысле осторожнее. Есть некоторый минимум, который нужен для выживания, иначе будет инцест просто-напросто. Как уж там мутации и прочее творит человеческий род? Да не мутации творят, Бог творит, вкладывает Дух Святой. А на уровне генетики это уже вторично. Но надо бояться однообразия и единообразия. Надо приветствовать разнообразие, диалог, взаимное оплодотворение. И вот только когда разрушается Израиль как государство, когда гибнет храм, евреи оказываются в диаспоре как крошечное меньшинство, в гетто. И тогда они отвечают на угрозу уничтожения полного, на полную ассимиляцию, они отвечают замыканием в узких кружках, в гетто. Прежде всего, сами мы создаем себе гетто. И они действительно пережили. А почему в XIX веке они вдруг выходят из гетто? Начинается эпоха еврейского просвещения. И успешно выходят. Один Эйнштейн чего стоит? А потому что их не пытались уничтожить. Когда тебя силком обращают в христианство, упирайся, как мой отец упирался. А когда тебя никто силком не тянет, и вдруг человек сам приходит ко Христу. Это закон человека. Человек гибнет, когда его порабощают, и человек расцветает, когда его освобождают. Так появляется и современное христианство, в котором евреев никто не обращает насильно. Но, скажем, несколько десятилетий главой французских римо-католиков был кардинал Люстиже, обращенный из иудеев, как и вот Даниил Руфайзен, польский еврей. Люстиже, и даже были разговоры о том, что его выберут папой римским, но я прямо скажу, хоть Люстиже и был еврей, но администратор он был средней руки, и, пожалуй, хорошо, что его не сделали папой римским. Тем не менее, откуда у наших современников, у евреев в том числе и не только, желание срастить христианство и иудаизм, взяв что-то от иудаизма? У протестантов это принимает форму вот мессианские евреи. Года 4 назад в Израиле разгорелся колоссальный скандал. Оказалось, что один раввин, похороненный в очень святом для евреев месте, для нас тоже, на Масленичной горе, что на самом деле американский протестант, который скрыл это, стал вот и одеваться как раввин, и рассуждать, внедрился в среду израильских набожных, набожнейших евреев, преподавал в Хедере, но при этом он все равно потихонечку ученикам рассказывал о Христе. Так это и выплыло наружу. И стал обсуждаться вопрос, как бы его вынести с еврейского кладбища. Насколько я знаю, так пока и не вынесли, но обсуждают всерьез. Значит, христиане принимают внешность иудеев, и не только протестанты. У католиков движение «Леон де Жида», «Лев Иудин». И там, скажем, католические монахи и монахини танцуют, распевая еврейские песни на иврите. Танцуют, потому что царь Давид плясал перед ковчегом. Ну, сегодня хасиды, на YouTube зайдешь, там такие ролики, как они танцуют. У меня, правда, всегда, как у еврея интеллигентного, первый вопрос – а где женщины? А женщины еду готовят, я знаю. Я бывал на пасхальном седере. Мужчины сидят, женщины там. Это безобразие. Это я сказал не как христианин, не как священник, не как русский отец, а как нормальный человек. Что это такое? Мы же все-таки, ну, я понимаю, Спаситель не звал за стол Тайной Вечери свою мать, Марию Марфу, ну, потому что он проповедовал самое важное. Он даже не проповедовал, он шел на смерть. Он не собирался работать по отмене рабства, с глобальным потеплением, оно уже тогда, кстати, было, и прочее, прочее. Он говорил главное. Но мы-то, главное сказано, нам пора бы уже женщин за стол позвать. И самим мыть посуду, кстати, тоже мне. Так и с иудаизмом. У попыток наладить диалог с евреями, с иудеями, принимая внешние формы, есть позитивная сторона. Потому что принимаешь вид еврея набожного, отрастишь пейс, и тебе будет больше доверия. Но есть точно так же негативная сторона. Тебя будут подозревать в том, что ты неискренен, что ты подстраиваешься. Но главное в другом. Ведь на самом деле огромное количество евреев стремятся уйти от формализма, уйти от обряда веры. Большинство израильтян недоброжелательно относятся к тем хасидам, которые с пейсами в лапсердаках и прочее. Недоброжелательно. Они им мешают, они им помогают, создавая такой демографический, ну, не перевес, но хотя бы равенство с арабами. Поэтому их и зазвали. Но вообще Израиль – страна, созданная евреями-атеистами, евреями-социалистами. Голда Мейер, чтобы она переступила порог синагоги. Или даже там Бен-Гурион. Это были настоящие социалисты, атеисты. Сегодня в Америке огромное количество евреев, чернокожих, женщин, и они раввины. Так в Израиле их не признают за раввины. Когда они появляются у стены плача, драки начинаются. Под каких иудеев мы будем подстраиваться? Под тех иудеев, которые сами хотят идти в ногу с современностью, то есть акцент делать на духе, а не на букве. Или под тех евреев, которые под старину подстраиваются? Это вопрос, на который должен каждый сам давать ответ. Мне очень нравится реплика отца Александра Меня, который, как вы понимаете, был таки еврей. Был таки обрезанный еврей. Его отец был атеист, а ребенка все-таки обрезал. Не то чтобы назло советской власти, но вот так вот. Но отец Александр, ощущая себя евреем, потому что вокруг все время были антисемиты, он был кто? Он был человек. Был он русский, был. А все-таки в первую очередь он был человек. И поэтому его проповедь находила отклик. Да, в приходе было много евреев. Я не говорю о себе. Я себя евреем никогда не ощущал. И воспитания никакого еврейского не получал. И мать моя еврейка, и лидиш не знала. Но были люди, и у меня внешность, главное, не слишком еврейская. В отца пошел. Но у нас было много евреев с ярко выраженной еврейской внешностью. И по матери, и по отцу. Ну, о чем говорить, Александр Аркадьевич Галич. Я совсем маленьким был уже еще христианином, но как-то так случилось, что я попал на его крестины. Но поскольку я был молодой и думал совершенно о другом, а не о Галиче, то есть я думал о девочках, о девушках, то я совершенно не помню, что там было. Помню, что там пошли в шашлычную праздновать и прочее. Не более того, не расспрашивайте. И вот многие евреи, они у отца Александра приезжали прежде всего потому, что там, ну, в общем, как бы к ним относились нормально. Он относился нормально. Еврей русский ему было по барабану. А в среднем православном приходе уже тогда все-таки, ну что тут евреи делают? И очень быстро эти люди переставали ощущать себя евреями. Потому что о чем речь? Прелюбодеяние, курение, карьера, эмигрировать, не эмигрировать, подписывать письмо с протестом против войны в Афганистане или не подписывать – это вопросы, на которые не отвечают по-еврейски или по-русски. На эти вопросы отвечают как человек. В конце концов, что такое спасение? Спасение – это продолжение творения. Это опять берется прах земной, опять берется глина, песок, грязь, обезьяна. И Дух Божий вкладывается, и ты человек. Вот что такое Царство Божие. Это продолжение вот этого труда Бога, как гончара. Керамиста, наверное, лучше сказать. Вот, он нас лепит. И тут еврей, не еврей, китаец, грузин. Боже мой, как говорила Дороти Дэй, была такая римо-католическая, я считаю, святая, и ведется процесс ее причисления к лику святых у римо-католиков. Она в 30-е, 40-е, 60-е даже годы в Нью-Йорке создала мощное католическое рабочее движение, она была социалистка, и она говорила, что в будущем все люди будут одинаково цвета какао, не будет рас. Ну, я думаю, что примерно так оно и будет. Но останутся верующие и неверующие, жестокие и добрые, умные, и озлобленные до степени оглупления, не желающие понимать других. Спасение в том, чтобы стать человеком, каким каждого из нас замыслил Бог. И акцент на том, чтобы вот давайте вот с евреями помиримся, или давайте там с китайцами подружимся, или с буддистами, мне он кажется не то чтобы неверным, но очень вторичным. Это все, что акцент на молодежи. Давайте проповедовать молодежи. Помилуйте, это же троцкизм. Революция – дело молодых. Это раньше молодые составляли подножие демографической пирамиды, а сейчас все перевернулось. И у молодости есть одно замечательное свойство. Оно проходит. Был молодым, и вот уже и нет. Но душой всегда. То же самое с национальностью. Когда тебе 20 лет, это очень важно. А когда тебе, извините меня, 67, даже если вокруг антисемиты, вокруг прежде всего звон в ухе, боль в ноге, артрит, что-то еще, рачок, как говорил Давид Самойлов. У меня пока нет, но слава Богу. То есть ты понимаешь, что в сравнении с этим еврейский вопрос – это вообще не вопрос. А вот вопросы Иова остаются. Почему я разрушаюсь? Почему все вот так вот? И тогда, ну, на первое место выходит вопрос о том, кто я, кто Бог, какие у меня с ним отношения и других людей, как это я умру, а другие останутся жить. Благодарю я за это Бога или как? То есть в разное время жизни вопрос о нации, о национальности имеет разные значения. И слава Богу, решать его надо, поскольку этот вопрос касается людей вокруг нас. Для меня, может быть, он утратил значение, а для ближних и дальних он важен. Но надо понимать, что за решением этого вопроса идут вечные вопросы, которые решатся только в раю, после воскресения, в вечной жизни. Ну, дай Бог каждому. Яков Кротов, Москва. תכין צדח שב תשים אל בית הקודש של רבנו ורק זכותו תשמור עלינו תיקון כללי לנשמות באים אליו בחבורות וכל הרעש בשמיים קידוש השם כפל כפליים נתנה נהיה ברווח קיונה ופציון הקדוש ומנה רבנו נגילה, נגילה ונשמחה אומן אומן ראש השנה אל 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 אוקראינה נסענו בראש השנה אדיר הקודש אומן אני שם מוכן מזומן אל 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 אוקראינה נסענו בראש השנה אדיר הקודש אומן אני שם מוכן בני הקודש רק לראות כאיש אחד נושאים ידיים כולם לאבא בשמיים בתוך הלב עושים תשובות כי מתקן הנשמות הרבי נחמן הוא רבנו תמיד זכותו תגן עלינו נתנה, נהיה ורווח קיונה ציון הקדוש ומנה לך רבנו נגילה נגילה ונשמחה אומן אומן ראש השנה אל 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 אוקראינה נסענו בראש השנה אדיר הקודש אומן אני שם מוכן מזומן אל 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 אוקראינה נסענו בראש השנה אדיר שר כל הדרך בשמחה אל מתקן הנשמות ענני רק בזכות אבות מי יתנני אבן קיונה האופה ציון הקדוש ומנה מי יתנני אבן קיונה
В эфире передача «Общая Родина».